эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Схенвали в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. НАТО обещает извлечь уроки из российского вторжения в Украину. Рассказываем о Бухарестском министериале Альянса. Грузинские правозащитники назвали попыткой запугать СМИ сегодняшнее решение суда по иску Кахи Каладзе к ТВ «Первели». Бюджетный комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия не рекомендовал к принятию правительственный проект бюджета. За нашим некруглым столом обсуждаем поступившее в абхазский парламент соглашение о госдаче в Пицунде. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, ранен один сотрудник. Об этом сообщил в Фейсбуке официальный представитель Украинского министерства иностранных дел Олег Николенко. Как сообщил Николенко, взорвался поступивший в посольство почтовый конверт. На момент взрыва его осматривал комендант здания, он получил неопасные травмы. На месте работает следствие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал срочно усилить безопасность украинских посольств за границей и обратился к испанскому коллеге с просьбой принять срочные меры для расследования случившегося. В середине ноября Кремль провел совещание, на котором обсуждались меры по возвращению в Россию специалистов, уехавших из страны после начала вторжения в Украину. Речь идет о сотнях тысяч иммигрантов, в том числе IT-специалистах, ученых, людях творческих профессий, бизнесменах. Им хотят гарантировать, что их не призовут в армию незаконно, и рассказать о духовном превосходстве России перед Западом, конец цитаты. Об этом пишет издание «Верстка» со ссылкой на анонимные источники. Как пишет издание, вернувшимся специалистам планируют пообещать, что они не будут мобилизованы в случае второй волны пополнения армии в Украине. Кремль планирует провести специальную информационную кампанию, которая будет особо отмечать ответственность военкоматов за незаконный призыв, пишет «Верстка». При начале второй волны чиновники планируют выделить бюджет на блокирование плохих новостей о мобилизации, рассказывает этот план один из источников редакции. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны экономической политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные войной России с Украиной и энергетическим кризисом. Об этом сообщает Wall Street Journal. Макрон считает, что закон о снижении инфляции, принятый президентом США Джо Байденом, угрожает европейской промышленности. Документ предусматривает субсидии и налоговые льготы на поддержку товаров, сделанных в Соединенных Штатах. Чиновники в Европе считают, что из-за американского закона пострадают товары европейского производства, например, аккумуляторы и электромобили, пишет газета. О недовольстве европейских политиков экономической программой Байдена 24 ноября рассказывал и журнал «Политико». Один из источников издания «Брюссель», где расположены управляющие органы Евросоюза, сказал журналистам, что политика Вашингтона может настроить общественное мнение внутри ЕС против альянса со Штатами и оказания военной помощи Украине. Генпрокуратура России подготовила проект инструкции, в которой описывается, как можно приостановить деятельность СМИ, лишить их лицензии или запретить работу иностранного медиа. Об этом пишет Роскомсвобода. Прокуратура может провести проверку издания на основании устных и письменных обращений граждан, организаций, должностных лиц, сообщений СМИ, а также материалов проверок административных и уголовных дел и открытых источников, в том числе в интернете. Чтобы лишить СМИ лицензии и приостановить его работу, прокурору достаточно найти в публикациях так называемые фейки российской армии, дискредитация российской армии, неуважение к обществу и государству в неприличной форме, призывы к организации несанкционированных митингов и участию в них и так далее.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности поступило в Верхнюю палату парламента 29 ноября. Чиновник рассказал, что после госслужбы он займется большими проектами частных инициатив. За несколько дней до представления президента в СМИ появилась информация, что Кудрин может получить должность в компании «Яндекс». Это косвенно подтвердила спикер Валентина Матвиенко, выразив надежду на то, что теперь заявления спикера станут чаще падать в топ поисковика.
Уверен, что мы сделали хороший задел и для нового председателя, и для продолжения работы и Счетной палаты, и для эффективного взаимодействия с обеими палатами Федерального собрания. Спасибо.
Спасибо, Алексей Ильич. Мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ Яндекс с теми важными заявлениями, которые мы делаем.
Ранее сообщалось, что Кудрин получит контроль над Яндексом вместо основателя Аркадия Воложа и займется разделом компании. За реорганизацию чиновник получит пакет акций, стоимость которого сейчас оценивается в 300 миллионов долларов. СМИ сообщали, что после раздела у Яндекса появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она будет заниматься бизнесом в России, и контролировать ее будут Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры. Еврокомиссия, исполнительный орган Евросоюза, предложила план конфискации замороженных российских активов для компенсации ущерба, причиненного Украине в результате военного вторжения России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, этот ущерб уже превысил 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны покрыть расходы на восстановление страны, а у европейских властей есть средства, чтобы заставить Москву платить, сказала фон дер Ляйен. Для этих целей в Евросоюзе заморожены 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам, напомнила она. В китайском городе Гуанчжоу власти ослабили коронавирусные ограничения, отменили в нескольких районах города ранее действовавший локдаун и прекратили массовое тестирование на COVID-19. Это произошло после массовых протестов и столкновений с полицией. Протестующие требовали смягчения эпидемических мер. Вечером во вторник протесты в Гуанчжоу переросли в ужесточенные стычки с полицией.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. НАТО продолжит помогать Украине до полной победы Киева над Москвой, но не обделит вниманием и другие страны-аспиранты. На министериале Альянса в Бухаресте Грузию, Молдову и Боснию и Герцеговину заверили в твердой решимости НАТО извлечь уроки из российского вторжения в Украину и заранее позаботиться об усилении безопасности в Черноморском регионе. За встречами в румынской столице следил Владимир Унанянц.
Украина и Грузия станут членами НАТО. Министериал глав МИД стран Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте подтвердил решение, принятое в 2008 году в румынской столице. Тогда члены военно-политического блока заявили, что двери для Киева и Тбилиси открыты, но плана действий по членству не предоставили. Но сегодняшняя война в Украине внесла свои коррективы. В итоговом коммюнике встречи, на полях которой прошли переговоры с представителями Украины, Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины, подтверждается твердое намерение альянса принять в свои ряды эти страны. Правда, сроки соответствующего политического решения названы вновь не были. На данном этапе основное внимание НАТО сосредоточено на том, чтобы не допустить победы России в Украине. Но и о других соседях Москвы в альянсе не забудут.
Я думаю, что один из уроков, извлеченных из войны в Украине, заключается в том, что нам нужно поддерживать Грузию, Молдову и Боснию и Герцеговину сейчас. Гораздо лучше поддерживать их сейчас, чем тогда, когда мы увидим, что события идут абсолютно в неправильном направлении, как мы увидели во время вторжения в Украину в начале этого года.
Заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. В качестве мер поддержки в Вашингтоне и Брюсселе обещают усилить безопасность всего Черноморского региона. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Москву в превращении Черного моря в зону боевых действий, НАТО усилит свое присутствие в регионе.
This is an area of vital strategic importance to us.
Что касается региона Черного моря, то есть область стратегической важности для нас и НАТО. У нас есть союзники, которые являются прибрежными государствами. Это Украина и Грузия. Россия же превратила Черное море в зону боевых действий. Мы видели, как ракеты с военных кораблей обрушиваются на украинские города. Российские силы заблокировали украинские порты, вызвав худший кризис продовольственной безопасности за последние годы. К счастью, благодаря важным усилиям Организации Объединенных Наций и Турции, мы смогли разблокировать коридор в Черном море. Поэтому мы не собираемся сдерживать продвижение вперед в этой области. Мы собираемся укреплять присутствие НАТО от Черного до Балтийского морей.
При этом представители Североатлантического альянса дали понять, будущие перспективы членства Киева, Тбилиси, Кишинева и Сараева зависят от того, сумеет ли Украина выстоять перед российской агрессией. И хоть прямо о невозможности полноценного распространения зонтика безопасности на соседи России никто не сказал, слова генсека Столтенберга довольно недвусмысленны. Ожидать приема Киева или Тбилиси в ряды военно-политического блока до окончания войны в Украине не стоит.
If Ukraine does not prevail as independent sovereign state,
Если
Украина не будет существовать как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос членства вообще не будет обсуждаться, потому что тогда у нас не будет кандидата в члены под названием Украина. Данный вопрос может быть на столе переговоров только в случае победы Украины, и мы помогаем Украине сделать это.
Что касается Украины, то Киев сейчас настаивает на получении больших объемов вооружений систем энергогенерации от своих западных союзников. Только так, по мнению главы МИД этой страны Дмитрия Кулебы, НАТО сможет выполнить свои обещания помочь украинцам выстоять против российской агрессии.
We need air defense, IRIS, Hawks, Patriots. And we need transformers.
Нам нужны ПВО, Айрис, Хокс, Патриоты, и нам нужны трансформаторы. Трансформаторы и генераторы помогут нам восстановить нашу энергосистему и обеспечить людей достойными условиями жизни, которых президент Путин пытается нас лишить. Когда у нас будут системы ПВО, мы сможем защитить эту инфраструктуру от российских ракетных ударов. А они обязательно будут, к сожалению. Это реальность, к которой нам нужно готовиться. Итак, в двух словах, патриоты и трансформаторы – то, что больше всего нужно Украине.
In a nutshell, patriots and transformers is what Ukraine needs the most.
При этом страны-соседи Украины из числа бывших союзных республик считают, что новая архитектура безопасности не должна фокусироваться лишь на Украине. Да, война – весомый повод сместить акценты на помощь Киеву. Но, как отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнслау, также важно сделать невозможной новую агрессию Москвы в отношении любого из ее соседей. И в первую очередь тех стран, которые не защищены 5-й статьей Североатлантического договора.
Precondition to new European security architecture is, and this is, I think, also today a main message to partners.
Предварительные условия для новой архитектуры европейской безопасности, и это, я думаю, сегодня является основным посланием партнерам в Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, что у России после войны, после победы Украины, не должно быть шансов диктовать варианты безопасности и образ жизни для своих соседей.
To dictate security options and a way of life to its neighbors.
В Тбилиси со своей стороны считают важным, что в НАТО не отказываются от обещаний данных 14 лет назад. Постпред Грузии при Североатлантическом альянсе Виктор Долидзе, наряду с министром иностранных дел Ильей Дырчашвили, принявший участие во встречах в Бухаресте, отмечает то, что в Вашингтоне и Брюсселе прекрасно понимают существующие угрозы, с которыми сталкивается Грузия, особенно на фоне войны в Украине.
Символично, что именно в Бухаресте еще раз подчеркнуто зафиксировано то, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это необратимый процесс. Помимо этого, в декларации важным пунктом выделено усиление нашей обороноспособности и углубление сотрудничества с НАТО. И для страны, которая является под постоянной угрозой со стороны России, очень важным является сохранение стабильности.
Впрочем, необратимость процесса, по мнению наблюдателей, не отменяет того, что и Вашингтон, и Брюссель все более критично относятся к политике грузинских властей, которые в своем стремлении не раздражать Россию все дальше отходят от принципов, которые проповедует Альянс. Сегодня Запад старается не слишком заострять внимание на отступление от демократии, которое фиксируют представители ЕС и США. Но после завершения конфликта в Украине Тбилиси, очевидно, придется четко зафиксировать свой курс. И лишь после этого обещания, данные в 2008 году в Бухаресте, могут быть выполнены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Опасной попыткой запугать СМИ и ограничить свободу слова назвали грузинские правозащитники и журналисты сегодняшнее решение Тбилисского городского суда. Судья Заал Маруашвили частично удовлетворил иск генсека правящей грузинской мечты и мэра Тбилиси Кахи Каладзе против журналиста ТВ Первеля за ее слова о том, что Каладзе по результатам одного тендера присвоил 60 миллионов лари, оппозиционной телекомпании придется заплатить 15 тысяч лари. Каладзе за моральный ущерб требовал несколько раз больше. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Ваши слова не соответствуют действительности», — сказал судья Заал Маруашвили журналисту ТВ Первели Майе Мамулашвили. Она, как ведущая дневных новостей, 5 июля освещает тему тендеров и подозрения о причастности генсека грузинской мечты мэра Тбилиси Кахи Каладзе к коррупционным сделкам в эфире сказала: Кахакаладзе только из одного тендера получил 60 миллионов. Это официальная информация. Я не выдумываю. Кахакаладзе в карман себе положил 60 миллионов. Мы не писали эти документы. Согласно сегодняшнему вердикту, Тавапервели и журналист Майя Мамулашвили обязаны в той же форме опровергнуть данную информацию и выплатить Каладзе за моральный ущерб в размере 15 тысяч лари. Майя Мамулашвили сегодня публичных заявлений не делала. Ранее она в беседе с грузинскими СМИ заявляла, что эти слова не были ею сказаны во время вступительной речи передачи, что она их сказала в ходе дискуссий с гостями и опиралась на ранее в течение года сделанных публичных заявлений и существующего общественного мнения. «Это дело, возможно, дойдет до Страсбургского суда», заявила адвокат Тавапервели, представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Мари Капанадзе. «У суда в этом деле не было никаких правовых оснований удовлетворить данный иск. Это прямое послание гражданскому обществу о том, что оно должно замолчать. Граждане не должны говорить о власти и критиковать ее. За клевету Каладзе требовал в виде компенсации 100 тысяч лари. Его адвокат Дмитрий Габуния решением суда частично остался доволен.
«Это очень важный прецедент, когда человек для защиты своих прав обращается в суд и предоставляет ему конкретные аргументы и доказательства. Лично я очень доволен решением суда. Что касается морального ущерба, 15 тысяч лари, поверьте мне, очень нормальная для выплаты сумма, исходя из сегодняшней реальности Грузии. И жаль, что не обязали большей суммой».
В случае споров с журналистами по грузинскому законодательству обязанность доказательства лежит на подающей иск стороне, а компенсацию выплачивает работодатель журналиста. Глава информационной службы Тавапервели Нодар Меладзе сегодняшний вердикт расценил как попытку власти ввести цензуру, ограничить свободу слова и запугать журналистов, заставить их отказаться от критики и острых вопросов. Меладзе также обращает внимание на размер компенсации. В нем он видит попытку создать финансовые проблемы для оппозиционной к властям телекомпании.
«Тавапервели не сможет выплатить эту сумму. На наши счета наложено инкассо. Довольно тяжелая финансовая ситуация в телекомпании. Соответственно, Каладзе может обратиться в службу исполнения, чтобы забрали микрофоны, камеры из телевидения и так получить сумму, определенную сегодня судом».
Глава НПО за права СМИ Натья Капанадзе считает, что этот спор можно было решить в рамках редакционного саморегулирования или же обратиться в хартию журналистской этики. «Законом о свободе слова и выражения по делам о клевете установлено, что ответчиком не может быть журналист. Вопрос, который оспорил Кахакаладзе, нужно было решать в рамках редакционного саморегулирования. Это дело не должно было рассматриваться судом. Здесь не только попытка напугать журналиста Майю Мамулашвили и Тавапервели, а и любого журналиста, у которого есть критичный вопрос. Сегодня это уже указка на то, что такие вопросы наказуемы как минимум в 15 тысяч лари». Учитывая сумму компенсации, запрошенную изначально, а также сумму, установленную судом, оппоненты власти и правозащитники предполагают, что генсек грузинской мечты, столичный градоначальник Каладзе, помимо восстановления репутационного имиджа, следовал цели нанести серьезный финансовый урон оппозиционному телеканалу. Известно, что бывший футболист клуба «Милана», а потом успешный бизнесмен Каха Каладзе, мягко говоря, не бедствует. И доказывая свою правоту, он мог запросить символическую компенсацию. Почему небедный политик запросил 100 тысяч лари, остается неизвестным. Гораздо более низкой оказалась котировка в аналогичном случае у матери председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе Тамарзе Алишвили. В сентябре она выиграла суд против Тавапервели по иску о клевете в одном из сюжетов. У телекомпании она запросила компенсацию за моральный ущерб в размере 5 тысяч лари, а у продюсера и журналиста по 5 лари. И суд ее иск полностью удовлетворил. Творил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Комитете по бюджету парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсудили проект бюджета на 2023 год, подготовленный и одобренный Кабинетом министров, и решили не рекомендовать его к рассмотрению на заседании сессии парламента. Председатель комитета Беслан Халваш пояснил нашему корреспонденту Елене Заводской, что вызвало возмущение и побудило его коллег принять такое решение.
Члены комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Народного собрания Республики Абхазия, изучив проект бюджета, пришли к выводу, что он не готов к рассмотрению в парламенте. Наибольшее возмущение у депутатов вызвало увеличение расходов на содержание органов государственной власти, которые теперь больше, чем собственные доходы бюджета. В частности, были увеличены размеры фонда президента и кабинета министров, ряда министерств и ведомств. При этом расходы на безопасность, сельское хозяйство, здравоохранение и образование остались без изменений или были сокращены. Экономист Севериан Марохия, представитель Абхазского народного движения, комментируя для телеграм-канала «Республика» проект бюджета на 2023 год, отметил, что в нем расходы на содержание госаппарата увеличены почти на 70 миллионов рублей, а расходы на оборону всего на 40 миллионов рублей. Меньше стали расходы на национальную экономику. Они составляют теперь 450 миллионов рублей. С учетом увеличения расходы на содержание органа власти приближаются к размеру собственного бюджета страны. Решение комитета по бюджету прокомментировал его председатель Беслан Халваш. Он сообщил, что голоса разделились примерно поровну.
Часть депутатов, которые входят в наш комитет, посчитала нужным уточнить некоторые параметры бюджета. У них были свои соображения по некоторым статьям бюджета. Они выразили желание рекомендовать отклонить в первом чтении данный бюджет. Но для принятия нужно было 6 голосов, а получилось так, что одного голоса не хватило. Я считаю, что мы законодатели, мы должны рассматривать законы. Если какие-то статьи в этом законе не нравятся, мы имеем право улучшать эти законы. Мое мнение было такое, что все вопросы надо было решать, когда мы начали бы выносить ко второму чтению. Мы подготовили бы таблицу необходимых поправок. Я голосовал за принятие ее в первом чтении.
То есть вопрос вообще так не стоит, что вы его возвращаете правительству?
Мы не имеем права возвращать по регламенту. Мы это рекомендация комитета остальным нашим коллегам. Мы выносим, если остальные наши коллеги примут решение отклонить или вернуть, допустим, правительству, значит, такое решение будет принято.
Беслан Халваш объяснил, что возмущение у некоторых членов комитета по бюджету вызвали определенные его статьи.
Некоторые депутаты посчитали, что сумма на содержание органов исполнительной власти слишком высока, но с чем я могу поспорить, потому что сумма, которая называлась, включала в себя расходы на содержание здравоохранения, образования, культуры. Это не сумма, которая была отдельно для органов исполнительной власти. Это вся бюджетная система страны. Эта сумма в этом году увеличилась в связи с тем, что в том числе субсидии, которые идут из Российской Федерации, они дотировались, они увеличивались в сумме. На следующий год тоже определенные параметры заложены по увеличению расходов на эти цели. И последние события тоже, которые происходят у нас в энергетике. Есть намерение у государства оказывать большую помощь отрасли, но часть депутатов хотят знать конкретные меры, которые будут оказываться в энергетической отрасли.
Беслан Халваш считает, что решение должно быть принято на заседании сессии парламента.
Честно говоря, я считаю, что бюджет надо было бы одобрить для принятия в первом чтении. Я считал необходимым и нужным, что все претензии депутатов должны были быть обсуждены ко второму чтению. Обычно и по закону, значит, во втором чтении вносятся коррективы в принимаемый бюджет. Все пожелания депутатов должны были быть учтены. Мы планируем пригласить руководителей экономического блока правительства, структур Черноморэнерго, таможенного комитета, фискальных других служб. Мы должны были вот это вот все обсудить. Ну, что мы непременно и сделаем, это было мнение депутатов. С мнением депутатов надо считаться, но в любом случае вопрос будет вынесен для рассмотрения в первом чтении на ближайшую сессию. Какое решение примут другие наши коллеги, посмотрим.
Подводя итог сказанному, он отметил, что решение комитета – это всего лишь рекомендация. Все будет зависеть от промежуточных комитетских слушаний, которые должны пройти до того, как проект бюджета будет вынесен на заседание сессии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судья Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олеся Кочеева, несмотря на предположение, что ее полномочия будут досрочно прекращены новым руководством республики, продержалась в кресле весь свой срок. Теперь актуальным становится вопрос создания новой квалификационной коллегии судей и оценки деятельности предыдущего состава судей во главе с председателем. С подробностями Ирина Келехсаева.
Верховным судьей Южной Осетии Олеся Кочеева была назначена через полгода после прихода к власти команды Анатолия Бибилова в ноябре 2017 года. Государственные СМИ, цитировавшие главу государства, который выступил по этому поводу в местном парламенте, отмечали, что президент обратил внимание на профессионализм, принципиальность и ответственность, присущие Кочеевой. А глава одного из парламентских комитетов Амиран Дьяконов выразил надежду, что Олесе Кочеевой удастся изменить ситуацию в судебной системе Южной Осетии, учитывая ее личные качества и знания. Большинство депутатов одобрили кандидатуру нового верховного судьи, хотя у оппонентов тогдашней власти возникали вопросы о законности назначения на эту должность Кочеевой, которая не имела на тот момент даже года судейского стажа работы. Последними местами работы в ее биографии на момент избрания значились старший преподаватель кафедры гражданского права местного университета и депутат парламента. После прихода к власти Единой Осетии члену партии Олесе Кочеевой было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Все 5 лет президентства Анатолия Бибилова верный солдат партии выполняла все поручения и просьбы главы государства. А избиратели республики, которые заговорили о беззаконии и правовом беспределе, сделали свой выбор в 2022 году, протестно проголосовав за вторую кандидатуру на пост президента Алана Гаглоева. Уже от нового руководства республики искренне ждали прежде всего избавления от одиозных фигур, чья деятельность создала для Южной Осетии имидж неправового государства и территории без закона. Однако после инаугурации в мае 2022 года вновь избранный глава государства удивил наблюдателей не только новыми назначениями, но и политической амнезией. Олеся Кочеева, чей срок пребывания в должности истекал в конце ноября этого года, продолжала занимать должность верховного судьи. Депутат парламента Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, что и парламентарии не раз общались по этому поводу, в том числе с главой государства, предлагая ему разные варианты механизмов о досрочном тогда еще прекращении полномочий Олеси Кочеевой.
Такие механизмы, они тоже есть, и то есть мы о них много раз говорили за последние там несколько месяцев. Но так как мы не видели другого выхода, вот сейчас еще очередное нарушение закона случилось. За полгода до того, как заканчивается полномочия судьи, квалификационная коллегия судей должна в СМИ разместить информацию о вакансии. Мы председатель Верховного суда, заместитель председателя Верховного суда и так далее. Это делается для того, за такой большой срок до окончания полномочий, чтобы люди, которые хотят принять участие в конкурсе на замещение вот этой должности, чтобы они могли подготовиться. То есть они должны пройти квалификационные экзамены, сдать, подготовить документы. Ну, то есть есть определенная процедура, которую они должны пройти. А вот этого сделано не было. Для того, чтобы квалификационная коллегия это сделала, для этого судья сам, например, вот руководитель того суда, где появляется своя вакансия, сообщает, он должен сообщить об этом квалификационной коллегии. Я не знаю, было ли вот это сообщение квалификационной коллегии или нет, но мы видели вот это сообщение, когда приблизился срок окончания полномочий председателя Верховного суда у нас, и мы видели, что нет за полгода вот этого сообщения, ни в связи с массовой информацией, ни где-то не было в другом месте.
После чего, по словам Давида Санакоева, парламентарии обратились к президенту и председателю парламента, чтобы они отозвали своих представителей из квалификационной коллегии судей, так как судьи неоднократно нарушали норму закона.
Поэтому я думаю, что в ближайшее время должно произойти изменение квалификационной коллегии. Это во-первых. А во-вторых, те нарушения, которые были сделаны судьями, начиная там с председателя суда и заканчивая другими судьями, они могут рассматриваться в квалификационной коллегии. Это вот механизм, который прописан в нашем законодательстве, там в ряде законов, которые регулируют судебную систему у нас.
Олеся Кочеева была в числе тех, кто участвовал в преследовании оппозиционных депутатов. Участие в массовых протестах после смерти Инала Джабиева обернулись для многих парламентариев угрозами о возбуждении серьезных уголовных дел. Обвинение против депутата Давида Санакоева выдвинула лично Олеся Кочеева. Спустя 3 года после телевизионных дебатов во время президентских выборов она вспомнила о высказываниях клеветнического характера, которые Санакоев якобы употребил во время дискуссии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск мэра столицы Кахи Каладзе и обязал телекомпанию «Первели» и журналистку Майю Мамулашвили выплатить 15 тысяч лари или более 5,5 тысяч долларов в виде компенсации за моральный ущерб. Портал CivilJ напоминает, что Каладзе 20 июня текущего года обратился в суд с иском об опровержении клеветнической информации о возмещении морального ущерба, конец цитаты, и потребовал выплаты 100 тысяч лари в качестве компенсации морального вреда. Тогда адвокат мэра Тбилиси Георгий Габуни пояснил, что дело связано с заявлением Майи Мамулашвили в эфире о том, что Каха Каладзе получила 60 миллионов только с одного тендера, что является официальной информацией. Габуни также заявил, что целью заявления журналиста было дискредитировать Каху Каладзе и навредить его репутации среди населения. Это ложь и клевета. Если эти документы не будут представлены, они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, сказал он. Адвокат Михаил Саакашвили заявил, что обнаружил у себя дома, в офисе и машине средства слежения и прослушки. Шалва Хачапуридзе рассказал об этом грузинской службе «Радио Свобода». По словам адвоката, он проверил помещение после того, как в одном из парков к нему подошли неизвестные и предупредили о слежке. Хачапуридзе утверждает, что прослушка и слежка напрямую связаны с делом Саакашвили. По его словам, за день до этого были в помещении собирались представители защиты и обсуждали возможность присутствия экс-президента на заседании суда. Специальная следственная служба уже сообщала о начале расследования после заявления Хачапуридзе, пишет агентство новости Грузии. Шалва Хачапуридзе присоединился к команде защиты третьего президента этим летом. Во времена президентства Саакашвили Хачапуридзе был одним из самых активных его критиков. Этим летом он неожиданно для всех заявил, что согласен защищать Саакашвили, так как речь идет о спасении жизни человека. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил город Мелитополь в аннексированной России части Запорожской области Украины. Это первый визит Гаглоева в зону боевых действий. По информации пресс-службы югоостинского лидера, он посетил зону проведения спецоперации с целью поддержать бойцов из Осетии. В частности, Гаглоев встретился с военнослужащими 4-й военной базы и югоостинскими добровольцами и передал им технические средства и экипировки. По его словам, Гаглоев лично убедился в том, что бойцы обеспечены самым необходимым для выполнения боевых задач. Накануне Гаглоев посетил Симферополь. Постановление Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазии, запрещающее деятельность по добыче криптовалюты и завоз соответствующего оборудования, продлено до конца 2023 года. Об этом пишет агентство «Абсный пресс». В частности, запрет действует для лиц, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей единого оператора, передающих распределительных сетей. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани подписал указ о назначении Алхаса Квициния послом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В центре Тбилиси начинается акция недовольных новым слоганом столицы «Город мира», который выбрала в этом году мэрия. Гражданские активисты называют несколько причин, почему эта фраза неуместна. Одна из них – из солидарности с Украиной. Представители городской власти поясняют, почему приняли такое решение. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Слоган, под которым весь уходящий год жил Тбилиси, «Город полной жизни», уступил место новому «Город мира». После трагедии, произошедшей в парке Ваке, предыдущий и без того спорный слоган, по мнению несогласных, окончательно потерял свою актуальность. Однако новая фраза, которая украшает столицу в виде больших букв, уже установленных на площади Свободы, совершенно неуместна на фоне проходящей в Украине войны, считает гражданская активистка Ната Пирадзе. Она призывает всех согласных с ней жителей города принять участие в акции протеста.
Мы в ответе за то, перед Украиной, что у нас будет написано в центре города, в то время, когда бомбится Украина, и когда там война, а у нас будет написано, что Тбилиси – это город мира. Это вот как дети показывают друг другу мороженое, что вот у меня есть мороженое, а у тебя нету мороженого. Вот так будем мы выглядеть, это наш стыд. И мы должны этот стыд смыть. Мы должны выйти все и сказать, что это не наш слоган, и что в демократичной стране мир города должен согласовать свои действия. И те слова, которые он будет говорить от нашего имени, без согласования он не должен иметь этого права.
Между тем, мэр столицы уверен, что это самый подходящий слоган. «У мира нет альтернативы», – ответил он на вопрос журналистов, почему была выбрана эта фраза. При этом градоначальник непрозрачно намекнул, что грузинская мечта предотвратила войну, не допустив ко власти национальное движение.
Конкретные СМИ и политики попытались представить наш новогодний слоган «Город мира» как попытку получить символическую выгоду. Это тяжелейшая спекуляция и провокация. Хотя я понимаю, что у этих людей нет ни любви к своей стране, ни уважения, ни достоинства. Именно мир – главное благо, которое тбилисцам, каждому гражданину страны подарил 2022 год. Если бы политические процессы проходили иначе на протяжении прошедших полутора лет, и конкретная группа людей вернула бы власть, Тбилиси действительно был бы городом не мира, а войны, что столица неоднократно переживала на себе и чего мы не должны больше допустить.
Накануне в центре столицы уже прошла небольшая акция, организованная гражданскими активистами. В Грузии сегодня находятся тысячи беженцев из Украины, которые мечтают о мире и возвращении домой. А новый слоган города звучит как насмешка над ними, заявил один из участников митинга, основатель телекомпании «Рустави-2» Давид Двали. Комментарии мэра Тбилиси он называет попыткой посеять раздор между жителями столицы, которые, по его мнению, и должны были придумать новый слоган.
Когда он стал мэром, он заявлял, что будет мэром для всех. Пусть вспомнит эти слова. То, что он сейчас делает, это очередная попытка расколоть общество, разделить людей на националов и не националов. Это продолжение их заявлений, которые они, представители грузинской мечты, делали на протяжении последних месяцев, когда несли чушь ради рейтинга, будто кто-то хочет войны. Но ведь должен же быть предел. Это насмешка над нашими украинскими братьями, которые сейчас находятся в тяжелейшем положении.
Причем некоторые участники акции открыто заявляют, что не сомневаются в том, что мэрия не прислушается к их требованиям и не изменит слоган. Акция проводится с целью выразить солидарность с гражданами Украины и показать, что не все жители Грузии согласны с властями, сказала «Эху Кавказа» Ната Пирадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Адвокаты Михаила Саакашвили обратятся в суд с ходатайствами об освобождении экс-президента от наказания или отсрочке наказания. Сегодняшние дебаты о возможном освобождении прошли на фоне взаимных упреков и оскорблений. С подробностями Иракли Орагвелидзе.
По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, со дня на день правозащитники обратятся в суд. Сторона защиты требует освобождения Саакашвили от наказания в связи с тем, что в его медицинском заключении указан ряд серьезных заболеваний.
Петиция подготовлена. Сегодня, максимум завтра, мы подадим заявление в суд. В медицинском заключении перечислены тяжелые заболевания, которые, согласно соответствующему приказу министра здравоохранения, предусматривают освобождение от наказания. Таких заболеваний три. Такая практика существует,
заявил Хачапуридзе. Какие это именно болезни, лечащие врачи не уточняют, ссылаясь на врачебную тайну и просьбу бывшего президента. Об этом сообщила глава центра «Эмпатия» Мариам Дишкариани, которая в посольстве Украины ознакомила зарубежных дипломатов с экспертным заключением.
Мы воздерживаемся от обнародования конкретных диагнозов. На данном этапе больной не хочет их разглашать, и поэтому мы будем говорить только о состоянии здоровья и о том, что считаем необходимым его незамедлительный перевод на лечение из Грузии.
Заявила врач перед входом посольства. У властей встречные предложения. Отправить экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. Однако к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, заявил накануне глава Минюста Раты Бригадзе на специальном брифинге. По всей видимости, защита Саакашвили решила руководствоваться рекомендацией президента Грузии от 24 ноября. Напомним, как заявила Саломе Зурабишвили, она пристально наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Однако, по ее мнению, сначала заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а уже он должен вынести достойное решение. О перспективах досрочного помилования она предпочла не говорить. На сегодняшнем брифинге эту тему затронула народный защитник Нино Ломджария.
Согласно законодательству, когда состояние заключенного не улучшается или здоровье невозможно поправить в условиях содержания под стражей, в этом случае суд принимает решение о его освобождении или отсрочке исполнения приговора. Я проинформировала Саломе Зурабишвили о своих впечатлениях от того, что я увидела в клинике Вивамеди. Она ответила мне, что контактирует с организацией госпожи Маки Джишкариани. Она в курсе событий. Я была у него, Саакашвили, 2 дня назад и не ожидала, что ситуация будет такой серьезной. Он физически ослаблен, с резкой потерей веса, не может двигаться, ходить, с трудом говорит, без энергии, с лихорадкой. Думаю, результаты медицинской экспертизы должны быть переданы в суд, и суд должен обсудить соответствующие процедуры, как отреагировать на это.
Заявила омбудсмен. В грузинской мечте с нескрываемым раздражением отреагировали на эти заявления. Глава партии Иракли Кобахидзе сказал, что Нино Ломджария нанесла много вреда стране. Вопрос возможного освобождения Саакашвили Кобахидзе приравнял к войне.
Люди, которые говорят об освобождении Саакашвили, заинтересованы в создании хаоса в стране. Именно в этих целях они привезли Саакашвили в Грузию перед муниципальными выборами. И с той же целью хотят освободить Саакашвили. Этот интерес, безусловно, должен быть прочитан обществом, которое на его основе должно вынести выводы. Если Саломе Зурабишвили в своем выборе между спокойствием и беспорядком сделает выбор в пользу беспорядка, это тоже должно будет оценено обществом. Надеюсь, президент этого не сделает.
Подчеркнул Кобахидзе. О недопустимости политизации гуманитарного вопроса сегодня говорили профильные НПО, которые выступили с коллективным заявлением по этому поводу.
Мы призываем власти и лиц, принимающих решения, при обсуждении необходимости дальнейшего лечения Михаила Саакашвили, в том числе необходимости его перевода за границу, руководствоваться информацией и рекомендациями экспертов, а не принимать решения с учетом политической конъюнктуры, чтобы полностью исключить риски дальнейшего ухудшения здоровья и причинения вреда жизни.
Говорится в заявлении, подписанного от имени более 10 неправительственных организаций. У многих наблюдателей есть при этом вопросы. Когда министр юстиции предлагает привести иностранных врачей, словно подтверждая заявление оппозиции экспертов, что в Грузии нет медицинского учреждения, которое может оказать эффективную помощь Михаилу Саакашвили. Но, с другой стороны, отказывают ему во временной отсрочке наказания ради лечения за рубежом. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Возвращаемся к абхазской теме в рубрике «Не круглый стол». В парламент самопровозглашенной республики внесены на ратификацию соглашения с Россией о передаче ей госдач в Пицунде. Это происходит на фоне острой полемики в абхазском обществе и попыток убедить Москву в необходимости проявить понимание процессов в Абхазии. О том, как это происходит, Вадиму Дубнову рассказывают его гости, юрист Сухумского центра гуманитарных программ Саид Гизердава и руководитель общества «Инва-содействие» Алхаст Хагушев.
Саид, тот факт, что документы о передаче в России госдачи Пицунди поступили на ратификацию в парламент, говорит о том, что возобладала российская позиция по невнесению изменений до ратификации?
Нет, я не стал бы, наверное, так говорить. Мне кажется, все-таки идет процесс, который прописан в нашем законодательстве. В любом случае документ был подписан президентом. По всей видимости, такова позиция исполнительной власти. Президент подписал этот документ, исполнительная власть с ним согласна. Документ должен пройти все эти стадии. Позиция наша может быть выражена только решением, которое примет парламент. Будет он ратифицировать или нет, мы пока не знаем. Ну и парламентарии тоже, по большому счету, они отказываются, наверное, публично говорить об этом. Ну и они, в принципе, правы, чтобы избежать какого-то давления. Но и нельзя забывать тоже о процессе внесения каких-то изменений. Хотя, конечно, это все не согласуется с нашим законодательством, но, тем не менее, такие попытки предпринимались, хотя я считаю их незначительными и неважными, но они тоже свидетельствуют о том, что как бы власть понимает, что документ не безупречный и впоследствии собирается его менять. Хотя, с моей точки зрения, принимать документ с дефектами мы не должны. Так что пока мы как бы не можем сказать, что вот возобладала та или иная позиция.
Ага, если я правильно понимаю, Саид был достаточно аккуратен и взвешен, как положено юристу. В случае, я думаю, что вы более свободны в своих предположениях. А почему, несмотря на все усилия, несмотря на переговоры в Российской Госдуме, фактически ратификация, как я понимаю, происходит на российских условиях?
Я бы тоже согласился с Саидом. Процесс определенно идет. Я бы не сказал, что есть некая предрешенная уже позиция. В нашем обществе этот вопрос, он очень остро стоит. Но проблема в другом. Проблема, мне кажется, как раз в том заключается, что власти по другим вопросам, которые дискутируются, и показывает какую-то свою, что ли, недоговороспособность. Причем в тех вопросах, к которым Россия по отношению не имеет. Это чисто внутриполитические вопросы. Это, к сожалению, логика такой абсолютной власти, когда очередной президент попадает в такую ловушку. Для того, чтобы услышать мнение народа, собираются лояльные сторонники, которые согласны во всем с властью. И в упор не слышат мнение людей, которые не согласны. Например, по теме там, энергетики, провального вот этого ремонта и так далее. Там критика звучит. И власть ведет себя ровно так же. Казалось бы, нужно бы назвать виновных, нужно бы кого-то наказать и так далее. Но власть играет в несознанку. И это не первая власть, которая так себя ведет, к сожалению.
Саид, почему так много странностей вообще со всей этого законопроекта? Почему о том, что, скажем, были допущены ошибки в координатах, становится известно только осенью. А почему власть на это идет, зная все внутриполитические риски?
Для меня вообще этот вопрос, вы знаете, поднимался и раньше, бытность прошлого парламента. Тем не менее, вот в этот период власть, нынешняя исполнительная власть, не решилась, да, передавать на ратификацию. Понятно было, что всплывут все те дефекты, которые с нашей точки зрения очень существенны, и я обратил бы первое внимание наше на то, что они касаются вот важнейших конституционных принципов. Поэтому все достаточно кулуарно, и я думаю, что, конечно, власть сделала все, чтобы не было никакой возможности общественной, публичной дискуссии и правовой оценки в процессе. Такие обсуждения не происходили. Что-то подобное до соглашения, ну, даже по трем объектам, полагало более масштабную передачу объектов. Это было в Мюсере, в Пицунде и в Гагре. Да? Тогда все-таки состоялось обсуждение в общественной палате. Оно как-то повлияло, да, и мы вообще забыли об этом соглашении. Сейчас же, понятно, видимо, власть как бы извлекла какие-то уроки из вот слишком уже активной общественной жизни абхазской. И я думаю, что она еще и не самостоятельна в своих таких действиях, да, ее направляют, потому что вся эта повестка не абхазская, да, повестка, как и многие другие вопросы. Да, координаты — это очень важная вещь, но когда в самом договоре не прописываются, собственно, те объекты, которые передаются. Мы как бы можем лишь предполагать, да, какие конкретно объекты. Мы впоследствии узнаем, что там есть еще и жилой комплекс. И мы даже не видим, собственно, имен людей, которые подписали этот договор. Договор от начала, от первой буквы и заканчивая последней, вызывает очень серьезную критику.
Саид сказал, что это не абхазская повестка. Если это так, то по вашим ощущениям, со стороны Москвы это ультиматум или это все-таки какое-то предложение?
Как мы видим, в последнее время российской политике, во внешней политике, прежде всего, вот эта бескомпромиссность, она как-то набирает оборот. И это не касается только Абхазии. Мне кажется, любой вопрос, который сегодня не возьми, ну, российская позиция по разным направлениям, ее назвать как бы гибкой, сложной. Наверное, сама логика вот этой военной кампании и вот этого противостояния с Западом, которое сейчас достигло от пиковых значений, наверное, она дует вот такую форму отношений. Может быть, это по инерции происходит. Наблюдая за тем, как шло обсуждение в Госдуме, где высказывались разные мнения, и ту формулу, которую предложили российские коллеги нашим депутатам, ну, это предельно странно. То есть люди как бы соглашаются с тем, что есть изъяны, и что их нужно поправлять, но предлагают некий, Саид верно сказал, ну, довольно странный способ. Это то, что не решает проблему, потому что передается в собственность, потому что там есть так называемая статья 26, которая, собственно, все и определяет. Дальше уже как бы непонятно. А если, например, через полгода, как предлагают российские коллеги наших депутатов, да, депутаты Российской Госдумы, не случится ничего, то что мы будем делать? Мы будем денонсировать это соглашение? Это скандал похлеще того, что сейчас как бы, ну, малой кровью можно просто отозвать. Понятно, что исполнительная власть пытается размыть ответственность. Она пытается переложить, насколько это возможно, ответственность на парламент. Вот так это происходит. Хотя вся полнота ответственности, мне кажется, очевидным образом за этот документ несовершенный. Она на исполнительной власти, прежде всего, на президенте.
Саид, собственно говоря, а зачем все это Москве? Да? Ну или, если вспомнить Ахро Абенсбо, который сказал, что у человека 1/6 часть суши, зачем ему еще 200 гектар в Абхазии? Почему такое упорство? Или это все-таки позиция каких-то, ну скажем так, локальных групп, каких-то заинтересованных лоббистских коллективов? Откуда происходит это упорство в Москве?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, что ни у кого у нас здесь в Абхазии нет на него ответа, когда мы в кулуарах это обсуждаем и даже не всплывает никакой информации. Мы видим позицию, официальную позицию российской стороны. И, в принципе, как бы понятно, что вот позиция заключается, кто стоит за этой позицией. Возможно, и это совершенно какие-то конкретные люди, и это и конкретные интересы. Но мне лично ничего об этом неизвестно, я здесь совершенно не лукавлю.
И даже шире, если взять, ну, зачем продавливать закон об иноагентах, да? Ну, и так, в общем, как бы в Абхазии не является какой-то для Кремля рискованной зоной.
Ну, насчет иноагентов, мне кажется, что ситуация другая. Там все-таки есть единая какая-то монолитная позиция, и она была проявлена уже давно. А вот в случае с Пицундой здесь сложнее. Ну, мы можем только подозревать о том, что есть интересы каких-то людей, но еще раз повторю, очень-очень разная и очень неконкретная информация.
Алхаз, это, мне кажется, достаточно важный вопрос, я его повторю для вас. Чем объяснить такую негибкость Москвы, о которой вы уже говорили? Ну, говоря, всех своих целей Москва может добиться и более мягкими способами в Абхазии. А почему сейчас и так, когда с репутацией такие большие проблемы, Москва идет вот на подобные, ну, кованые шаги с этой точки зрения?
Тоже, как бы, как и Саид, конечно, не могу точно знать, почему. Почему вот такая жесткость, непонятна никому в Абхазии. Почему этот вопрос стал настолько принципиальным, когда действительно нет, ну, в общем-то, нет повода для беспокойства. Мне кажется, российская внешняя политика, ну, как и вообще политика, она достаточно серьезно зависит от конкретных людей, которые в тот или иной момент времени, да, курируют. Ну, когда был Сурков, например, видели этот стилек, такой стиль, все эти, как бы, интриги, и так далее, там, заходы. Вот прям было очевидно, что, ну, человек как бы проводит свою линию. И мы понимали, с кем мы имеем дело. Сейчас, может быть, это не на одного человека завязано, но мне кажется, это очень тоже сильно зависит от людей, которые курируют. Ну, я просто как бы отказываюсь верить в то, что при всей нынешней сложной повестке для России, там, сам господин Путин вникает в эти вопросы. Ну, просто это немыслимо. Наверняка есть люди, которые этим занимаются.
Ну, я попробую быть адвокатом там, абхазской власти. Ну, а вот, собственно говоря, что она может противопоставить нашим нажимам Москвы? Вот сейчас завтра останутся без электричества, а послезавтра без денег. Ну, много рычагов Москвы.
Я хотел бы вернуться вот к предыдущему вопросу, а потом мы
ответить на это. Мне кажется, что все-таки не надо еще и такой момент сбрасывать со счетов, что, возможно, вот это продавливание, да, этого соглашения — это определенный тест нас, прощупывание почвы, до какой степени как бы общество готово, да, отстаивать позиции. Ну, потому что мы знаем, что наша власть слабая, и, скажем, все политическая нестабильность в Абхазии тоже достаточно высокая. Поэтому это тоже может быть и такой вот проверкой.
Какова широта вопроса этого тестирования? Это, скажем, только недвижимость или нечто большее?
Ну, я думаю, что с таким заделом на нечто большее и недвижимость, и энергетика, и закон об иностранных агентах, и многое другое. То есть это вот те красные линии, пересечение которых вот приведет нас, да, совершенно к зависимому статусу. И что за этим последует, можно только догадываться. Мне кажется, что все-таки позиция Абхазии, вы говорите о том, что вот какие у нас есть позиции Абхазии в том, чтобы все-таки сохранять, да, те позиции, не переходить эти красные линии. Я не думаю, что вот российская сторона исключительно заинтересована вот в таком вот наступательной, да, в отношении Абхазии политики. Мне кажется, что есть менее горячие все-таки головы. И даже вот эта вот встреча в Госдуме, она не настолько была однозначной. Поэтому мне все-таки кажется, что наша принципиальная позиция — это не совсем тот самый вызов, да, нашим отношениям. Да? Российская сторона также должна понимать, что вот есть сфера национальных государственных интересов. Да, они, ну, не являются чем-то таким отрицающим, да, вот наши межгосударственные отношения. Мне кажется, надо это демонстрировать. Вот как раз тот этап настал, когда мы можем об этом заявить.
Вот, Алхас, этот этап настал, и как вы полагаете, вопрос ратификации в парламенте, если уж это дело вынесено, вопрос решенный или там возможна неожиданность?
Даже если положить, что этот документ с этими изъянами будет продавлен из парламента, вот такая активная позиция и гражданского общества, и политической элиты значительно ее части, ну, кроме власти, собственно говоря, сегодня, она закладывает вот определенную рамку, которая показывает любому субъекту, который сегодня вовлечен в этот процесс, что, в общем-то, не было такого однозначного одобрения. Ну, времена меняются, знаете, контекст внешний тоже меняется. Для нас это важно, то, что мы сегодня принципиально отстаиваем, то, что мы аргументируем, то, что эта аргументация, она принимается в том числе теми же там депутатами государства Думы. Власть сегодня, к сожалению, показывает, что она мало чего может. Вы уже как бы проговорили в качестве адвоката нашей власти какие-то моменты. Мы понимаем это все прекрасно. Да? Это же не первая власть у нас, которая в таком состоянии. Но при этом у меня вопрос возникает. На этом фоне, понимаете, парламент вот как бы отказался принимать вот бюджет. Ну, комитет. На моей памяти такого не было. Понимаете, комитет по бюджету парламента не рекомендовал коллегам как бы рассматривать бюджет, представленный исполнительной властью в парламент. Почему? Потому что главный вопрос — это то, что значительное увеличение на содержание госаппарата. Своими же руками эту зависимость, называемую, увеличиваем.
Алхас уже частично ответил на этот вопрос, но я хотел бы в завершении разговора его задать и вам. В случае ратификации, это конец истории или, возможно, дальнейшее продолжение борьбы?
Это однозначно не конец, потому что, ну, я и те мои друзья, коллеги, с которыми мы обсуждаем эту проблему, которая выступает против ратификации, мы как бы достаточно решительно настроены, потому что есть и другие способы, да, реагирования на эту ратификацию. Ну, я не говорю о каких-то способах, которые там являются антиконституционными, но они могут быть и вполне в рамках правового поля. Но другое дело, что у нас сейчас власть достаточно глухая, да, к своему обществу.
Не допустить вообще передачи или внести какие-то принципиальные изменения, если так, то какие изменения?
Надо определяться, мне кажется, по ходу событий, потому что довольно сложно сейчас говорить. Однозначно, что вот в том виде, в котором договор выносится на ратификацию, он совершенно неприемлем. Хотя, конечно, в нашем обществе есть и другие, более, я не знаю, радикальные предложения. Мне кажется, что пока нам все-таки, да, стоит говорить о тех возможностях, которые есть в рамках правового поля. Сейчас у меня какого-то определенного сценария. Но никто не говорит о том, что вот общество замолчит после того, как будет, скажем, не дай бог, ратифицировано это соглашение. То есть молчать никто не будет. Возможно, даже более острая общественная дискуссия состоится.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Алхаст Хагушев и Саид Гизердава.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.